Оборудованный вмонтированным внутрь осколком метеорита УИП непривычно попискивал посреди желтой зоны. Медведь в который раз скосил глаза на индикаторы, сопоставляя показания датчиков с собственными ощущениями. Радиус их действия оказался гораздо ниже, чем в зеленой. УИП засекал аномалию не дальше 2 метров, и порой собственное чувство опасности предупреждало о незримой угрозе раньше электроники. Тем не менее, приборы есть приборы. Электроника видит все, и ей не надо прислушиваться к внутреннему голосу в страхе пропустить какое-нибудь мимолетное и едва уловимое ощущение. Перемещаться по желтой зоне с УИПом, функционирующим пусть даже всего лишь в 2-метровом радиусе, было неизмеримо легче. «Вижу водяного», – доложил залегший в 2 шагах правее Байкал, отрываясь от оптического прицела своего винтореза. «Показывает, что все в норме». Майор поднес к глазам бинокль и отыскал взглядом 2-ю подгруппу. Бойцы успешно обошли полуразбитое здание полевой лаборатории и заняли позиции напротив крупного пролома в стене. Влад даже исхитрился найти чистый обломок довольно толстого дерева, за которым базальт устроил пулеметное гнездо, наскоро обложившись ворохом срезанной сине-желтой растительности. «Если из лабы через дыру полезет какая-нибудь нечисть, то попадет под кинжальный огонь уже в тот момент, когда их головы покажутся в проломе. На случай перезарядки или еще чего Айболит и Водяной прикроют пулеметчик из флангов, а заодно последят за тылом».
«Байкал, остаешься здесь, работай по всему, что вызовет подозрение», — приказал здоровяк. «Шорох, капкан, идем к дверям».
Здоровяк поднялся на ноги и подхватил печенек. Пройти 50 метров к штатному входу в лабу оказалось делом небыстрым. До дезинфекции вокруг каждой полевой лаборатории устраивалась полоса отчуждения шириной 50 метров. Деревья и кустарники срезались, а аномалии отмечались вешками, и это делалось, во-первых, для облегчения сбора синьки, во-вторых, для упрощения охраны объекта от мутировавшего зверья, бродяг и воинственных зомби. Впрочем, последние в то время выходили к полевым лабораториям крайне редко, но за 5 месяцев, прошедших после катастрофы, ранее чистое пространство заросло синюшной травой, среди которой редкими очагами распустились полуметровые кожисто-пупырчатые кусты. Их плоские, покрытые желтыми потеками синие листья, длинными лоскутами топорщились в разные стороны, напоминая щупальца морского осьминога, по которым прошелся каток асфальтоукладчика. Если на этом довольно открытом пространстве паутины можно было не бояться, то лужицы студня филин высвечивал в неприятно большом количестве. Вдобавок, наиболее короткий путь к воротам лаборатории пролегал мимо крупного пня, трава вокруг которого так и кишела синькой. И этот пень очень не нравился медведю. Майор подал жест «Стой!» и, присев на колено, принялся осматриваться. «Что там?» — негромко спросил Шорох, осторожно приближаясь к нему в полуприседе. — «Наши засекли активность в лабе?»
— «Нет», — здоровяк кивнул в сторону пня. — «Обойти хочу. Надо бы левее взять».
— «Думаешь, там аномалия?» — Шорох вгляделся в пень. — «Вряд ли. Синька вокруг снует бодро. Хотя...» Он продолжал разглядывать подозрительное место. — «На самом пне пусто. И какой-то он свеженький, что ли. Будто вчера спилили».
«Вот именно», — хмыкнул медведь. «По идее, он тут уже полгода стоит. Не может срез быть таким чистеньким и свежим. Но УИП только на 2 метра берет, так что отсюда не поймешь».
«Если там соленоид, то долбанет так, что мало не покажется», — с опаской произнес Шорох. «На 2 метра подойти не успеем. Попробуй бросить гильзу».
«Разряд может быть слишком громким», — покачал головой майор. «Не хотелось бы шуметь. Если услышит нас в лабе, кто его разберет, пусто в ней или как? Обойдем пень левее».
Пришлось сделать крюк, в процессе чего обогнули небольшой магнит и довольно крупное сито. Но у самых ворот УИП вновь подал тревожный сигнал, и майор запустил в дверные створы гильзой.
«Плешь!» –
прокомментировал капкан, глядя, как отскочившую от дверей гильзу у самой травы в одно мгновение сточило до едва заметной стальной кашицы. «Вот почему ворота закрыты.
Если сюда кто и приходил, через них было не пройти.
«Пойдем к пролому», — решил медведь. «Посмотрим, что там. Наши прикроют в случае чего».
Вдоль приземистого здания лаборатории прошли спокойно. У краев пролома тоже оказалось чисто. Майор некоторое время напряженно вглядывался в темноту внутри строения, после чего осторожно, стараясь не задеть металлом о разбитую стену, перехватил пулемет поудобнее и обернулся к своим бойцам.
«Филин ничего не видит. Будем заходить. Я пойду первым. Шорох за мной со светлячком. Капкан, пока остаешься тут. Если через 10 минут не выйдем, отступай к базальту. Там решите, что делать дальше. Идем».
Коридоры и помещения лаборатории были сильно замусорены обломками мебели и оборудования, но почти все внутренние стены и потолочные перекрытия выдержали удар взрывной волны. Видимых причин для этого не было. Учитывая степень разрушений в городке и Ухте, отстоящих от эпицентра гораздо дальше. Это настораживало еще больше, и медведь не стал герметизировать шлем-сферу, несмотря на стоящий внутри терпкий затхлый запах. Терять слух сейчас слишком опасно, а вонь можно и потерпеть. Бойцы медленно пробирались по центральному коридору, но не прошли и 10 метров, как шорох касанием за плечо остановил медведя.
«Смотри!» – прошептал он, поднося светлячок к полу. «Уходят вперед, к складским помещениям! Выйдем прямо на него!»
Здоровяк опустился на колено и посмотрел на припорошенный желтой пылью пол. Четкая вереница отпечатков босых ног уходила вглубь коридора в том же направлении, куда держали путь медведь с шорохом. Так как проекты пылевых лабораторий являлись типовыми, было несложно предположить, что тот, кто оставил эти следы, находится сейчас где-то в районе складов или сепараторов для переработки синьки.
«Давай тогда вниз», — едва слышно ответил майор, — «в цокольный этаж. Там экспериментальные стенды и экранированные лаборатории. Может, лежит что-нибудь на видном месте».
«А если он туда спустится по пожарной лестнице?» — предположил боец. «В такой тьме назад быстро не выберемся».
«Надо хотя бы понять, кто это», — тихо возразил здоровяк. «Иначе как мы его отсюда выковыривать будем? Нам нужна эта лаба. Здесь есть осколок, может, даже не один. Просто так, что ли, сюда сутки шли?»
Полевую лабораторию ЛП-18 действительно пришлось разыскивать больше суток. Став желтой зоной, местность сильно изменилась, привычные ориентиры пропали, и выйти даже к ранее известному месту оказалось трудной задачей. Но именно ЛП-18 была одной из лабораторий ГНИЦ, занимавшейся изучением непосредственно ухтинского метеорита. О ней вспомнил Айболит, которому довелось нести охрану ЛП-18 в дни трудового подвига. Он даже видел один такой осколок, размещенный на экспериментальном стенде. Научный персонал в тот момент облучал загадочный минерал чем ни попадя, что-то там выясняя для одной из многочисленных теорий, как водится, ни грамма не проливавшей свет на природу метеорита. К тому же от базы до этой лабы было сравнительно недалеко, 50 км на северо-восток. Гораздо ближе, чем, например, до лабораторий первого десятка, изучавших совокупные физические поля ареала и расположенных на противоположной дуге тогдашней зеленой зоны. «Тогда я первым пойду», — заявил шорох. «Если что, ты меня вынесешь. Я же твою тушу по лестнице далеко не утащу. Догонит быстро».
«Иди», — согласился медведь. «Светлячок мне отдай, чтоб тебя не было...»
«Тсс!» — оборвал его шорох.
«Слышишь?»
Впереди, в погруженной в кромешную темноту глубине лаборатории, что-то зашуршало, и раздалось тихое покашливание, словно некто, собираясь сделать доклад или прочесть лекцию, прочищал горло.
«Профессор!»
— выдохнул здоровяк, делая недовольную гримасу.
«Вот же повезло, а! Бежим к выходу! Топай громче, чтоб за нами увязался! Вперед!»
Оба бойца рванули обратно к пролому, громыхая тяжелыми коваными ботинками. Из здания лаборатории они вылетели, словно заправские спринтеры на олимпийской стометровке, и немедленно залегли, беря на прицел выход. Ожидавший их возвращения капкан понял все без слов и торопливо заозирался, пытаясь определить границы имеющегося позади безопасного пространства.
«Ложись!» – прошипел ему медведь, ставя на сошки печенек. «Готовь граник! Там профессор! Как филин даст засветку цели, стреляй!»
Капкан рухнул наземь, бросая автомат, и сорвал с себя РПГ-7 с заранее заряженной термобарической гранатой. Он быстро определил, что выстрелить в пролом лежа не получится, дыра в стене находится слишком близко, и навести в нее гранатомет, не вставая, нельзя. Сопло для выброса пороховых газов окажется в опасной близости от земли. Не теряя времени, капкан поднялся на колено и уложил оружие на плечо для производства выстрела. В этот момент профессор и нанес удар. Что-то тихо зашуршало, капкан вскрикнул, роняя гранатомет, и упал на красную резину земли, обеими руками хватаясь за голову. Разрывающая мозг боль была столь сильной, что боец забился в конвульсиях. В следующий миг медведь почувствовал, как в голову словно вонзили раскаленный лом, и тело свело жестокими судорогами, будто оно попало под удар высокого напряжения. Падение на землю и конвульсивных ударов о ее поверхность он был уже не в состоянии осмыслить. Жуткая боль почти разорвала мозг, как вдруг что-то зазвенело в ушах, острой резью отдаваясь в барабанных перепонках, и все стихло. Могучий майор открыл глаза и понял, что терзающий мозг и тело боли больше нет. Лишь изо рта на желтую пыль лениво падают белые хлопья пены. Он сплюнул и вытер рот рукавом, размазывая пену по резинополимеру М-ки.
«Коля! Медведь!» – окликнули его сзади. «Посмотри, что с капканом! Шорох, ты меня слышишь?»
«Слышу!» – хрипло отозвался Шорох, отплевываясь. Он попытался приподняться.
«Картинка перед глазами плывет!» «Не вставай!» – посоветовали ему. Кажется, это был голос Базальта. «Он может заметить!»
Медведь осторожно подполз к неподвижно лежащему капкану и развернул его к себе лицом. Тот был жив, тяжелое дыхание с неровным присвистом тихо вырывалось через стиснутые зубы. Майор уложил его обратно на живот, чтобы не задохнулся ненароком от запавшего в горло языка, но боец дернулся и закашлялся, собираясь подняться.
«Тихо, капкан, тихо!»
Здоровяк могучей ладонью припечатал его к земле.
«Он где-то рядом!»
Боец понял и затих, пытаясь сдерживать душащий кашель. Медведь обернулся и посмотрел назад. Базальт и Водяной залегли позади, в 10 метрах от пролома, автомат Влада висел на шее, в руках он держал пулемет Базальта. Сам Базальт не сводил глаз с дыры в стене, сжимая в кулаке ручную гранату.
«Это ты граната его?»
– тихо уточнил здоровяк, чувствуя, как возвращается ясность мышления.
«Ага»,
– подтвердил Базальт. «Стрелять было бестолку, он не реагировал на попадание. Водяному спасибо, быстро довел меня досюда. 2 РГДшки пришлось бросить, чтобы заткнулся».
«Убил?»
Шорох отплевывался от набившейся в рот желтой пыли.
«Куда там?» — скривился Базальт. «Он как понял, что до меня не достает, далековато ему, так перестал шуршать и отпрыгнул подальше внутрь. Теперь сидит в глубине и таращится на нас, филин его видит».
«Давайте отступим на безопасное расстояние и подождем, когда он выйдет», — негромко предложил Водяной. — «Издали расстреляем».
— «Это же профессор», — медведь покачал головой. — «Он за пределы своего дома не выйдет. Так и будет там сидеть и кипятить мозги всем, до кого дотянется».
— «Чем же он питается?» — удивился Влад. — «Если никуда оттуда не выходит». — «А кто его знает?» — усмехнулся Базальт. — «Сходи и спроси. Вдруг поделится секретом». «Сторожа и профессора могут из домов месяцами не выходить. Сталкеры говорят, что ждать, пока он отлучится, бесполезно. Наверное, они зверье жрут, что к ним в дома залазит, от выброса спрятаться или от хищника».
«Ничего, сейчас у него появится причина выйти», — зло пообещал медведь и потряс капкана за плечо. «Ты как, оклемался? Дай болит, доползешь 100 метров». «В голове звенит», — сипло ответил тот. «А так вроде ничего, доползу. Только не тряси так, в мозги отдает. Тебе только нянькой в детском саду работать».
«Ага», — присоединился к капкану Шорох. «В детсаду для детей-маньяков, приговоренных к мучительной смерти».
«Да идите вы!» — возмутился здоровяк. «Водяной, забирай этих придурков и уводи к Айболиту. Скажи им, требуется срочная психиатрическая помощь. Я до того места, где вы сейчас лежите, отсюда спокойно дойду».
«Ну...» — Влад секунду думал. «Лучше доползите до шороха, а уже от него по прямой сюда. Так можно, я нож воткну в качестве ориентира». Он достал нож и вонзил его на пол клинка в землю прямо перед собой.
«Капкан, выстрел отдай!»
Медведь аккуратно потянул за ремень на плече бойца, на котором висела запасная термобарическая граната, забирая ее себе.
«И граник оставь! Давай, двигай!»
Майор подобрал лежащий рядом с капканом гранатомет, подхватил запасной выстрел и быстро пополз вслед за остальными. Добравшись до бывшей позиции Водяного и Базальта, он остановился, опустил и забрал шлем сферы до второго щелчка и поднялся на ноги, укладывая на плечо РПГ-7.
«Посмотрим, какой ты живучий», — заявил здоровяк, наводя прицел на слабо виднеющуюся в темноте лаборатории тепловую сигнатуру профессора. «Эта игрушка тебе понравится!»
Гранатомет выстрелил, гулким эхом отзываясь через стенки загерметизированной шлем сферы, и реактивная граната стремительно рванулась внутрь здания. Оглушительно громыхнул взрыв, темнота лаборатории полыхнула пламенем, и наружу рванулось целое облако обломков и дыма. Изнутри лабы раздался истошный визг, но медведь уже укладывал на плечо заново заряженный гранатомет. Вторая граната ушла вслед за первой, и следующий взрыв сотряс здание, заставляя подпрыгнуть потолочные плиты. Облака дыма и осколков хлестнули из всех щелей, и истеричный визг усилился, вибрируя, и внезапно начал удаляться, быстро затихая вдали.
«Не понравилось», — определил медведь, опуская гранатомет. «Странно. Извини, ошибка вышла».
«Коля!»
Окликнули его сзади, и здоровяк обернулся. Айболит стоял с биноклем в руках.
«Там Байкал руками машет так, словно планирует взлететь!»
«Водяной, Базальт, сходите за ним!» — приказал майор. «Только быстро и осторожно. Остальным держать пролом на прицеле. Прикройте меня, я за пулеметом вернусь!»
Но больше воевать не пришлось. Спустя 10 минут обычно немногословный Байкал эмоционально рассказывал о произошедшем, покачивая головой от удивления. После второго выстрела штатные ворота вырвало взрывом, словно их бульдозером таранили. Створки рванулись прямо по плеши, а их аж сточило наполовину. Снайпер сделал большие глаза. И вслед за ними из ворот профессор вылетает с визгом, как, блин, олимпийский прыгун в длину, 10 метров одним прыжком. Пронесся над плешью на 2-метровой высоте, приземлился на ноги и рванулся, словно скаковой жеребец, прямо на меня. Я думал, все, конец фильма, а он промчался мимо в своем белом халатике, так и не переставая визжать, скорость 60 км/ч была, я клянусь. В полуметре от меня пронесся, аж воздушным потоком ударило. Ну и рожу у него никогда не забуду, такое не в каждом ужастике увидишь».
«В эпицентр побежал, лечиться», — определил Айболит. «Видать, серьезно его поцарапало. Думаю, у нас есть не меньше 4 часов на осмотр лабы. Ночью он вернется. Привыкают они к своему дому».
«Тогда не будем терять времени».
Медведь встал с трухлявого обломка древесного ствола и поднял стоящий рядом печенек.
«Пошли внутрь. Там темно, провозимся долго».
Досматривали лабораторию до самого вечера. Сильно замедляло дело отсутствие освещения. Светлячков было всего 2, и приходилось сжечь лучины, нарезанные тут же из обломков лабораторной мебели. На всякий случай попробовали изготовить факел, но чуда не произошло. Едва вспыхнув, он быстро потухал. Ареал по-прежнему не любил много огня. Но к наступлению темноты поиски все же удалось закончить. Результаты превзошли все ожидания. На экспериментальном столе обнаружились 2 осколка, еще 4 хранились в экранированном лабораторном шкафу в кабинете начальника лаборатории. Один из них оказался втрое крупнее остальных, размером почти с кулак, и постоянно гасил подносимые к нему лучины.
«Сильный гаденыш», — заявил Айболит. «Это хорошо. Посмотрим, что скажут наши Эйнштейны».
Я думаю, надо забрать с собой жесткие диски с местного центрального компьютера. Мало ли, вдруг там есть что-то, что им пригодится. Пока ковыряли приборную стойку, взламывая экранированный корпус, куда-то делся водяной, и хватились его только когда вышли на улицу. Уже темнело, и стоило оперативно решить, искать место для ночлега или возвращаться на базу. Ждать возвращения профессора никто желанием не горел.
«А где водяной?»
– медведь окинул взглядом своих бойцов.
«Куда делся? Кто-нибудь видел, как он выходил?»
«Я первым из лабы вышел», – наморщил лоб Байкал. «На улице никого не было. Может, он все еще внутри? Заблудился в потемках?» Медведь в два шага оказался у здания, прыжком заскочил в пролом и издал зычный клич.
«Водяной! Ты где?»
Он набрал воздуха в легкие и заорал еще громче.
«Водяной!»
«Я тут». Из глубины захламленного коридора появился Влад с зажигалкой в руке. «Извините, увлекся. Никак не открывается. Освещения не хватает. Надо на улице попробовать».
«Чего открывать-то собрался?»
– посторонился здоровяк, пропуская его к выходу наружу. «Нашел в лаборатории!» Водяной перелез через обломок стены и убрал зажигалку в карман. Во второй руке у него обнаружился небольшой кубический контейнер. «Случайно, в общем-то. Споткнулся и уронил зажигалку. Начал искать, а тут он. Только открыть не могу. Замок какой-то мудреный. В темноте не получается». Он приподнял контейнер на ладони, подставляя его под слабые голубоватые лучи вечернего солнца. «Экранированный контейнер малого размера», — определил Айболит. «Гниц изготавливал такие для хранения и транспортировки объектов, требующих отдельного содержания. Внутри может находиться осколок или срез какого-нибудь образца, не нуждающегося в заморозке. Только замок кодовый, наверное». «А, вот оно как работает!» Довольно воскликнул Влад, нажимая на выпуклую серьгу запирающего устройства и одновременно отводя его в сторону. «После нажатия еще додавить надо было. Он, видимо, герметичный.